На этом высоком берегу Волги люди селились издавна. Впервые поселение под именами Городень, Городище, Городок, а позже Вертязин упоминается в начале XIV века, когда оно стало местом важнейших исторических событий. В 1312 году здесь был подписан договор о мире между тверским князем Михаилом Ярославичем и побежденными новгородцами. А спустя 6 лет грамота с московским князем Юрием Даниловичем. Его войско, объединенное с отрядами Золотой Орды, вторглось в пределы Тверского княжества и было разбито Тверской ратью в Бартенинской битве, которая стала предтечей Куликовского сражения. Знаменитая битва произошла в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы, и поэтому храмы, поставленные в память о победе русского воинства, были освящены в честь Небесной Заступницы. Есть свидетельство, что преподобный Сергий Радонежский в сентябре 1380 года, возвращаясь в свою Свято-Троицкую пустынь, благословил возведение белокаменного храма в Вертязине в честь славной победы на поле Куликовом. И сегодня эта церковь жива. Самое древнее сохранившееся сооружение всего Верхневолжья и единственный уцелевший памятник архитектуры Тверского княжества. Этот храм всегда оставался действующим и в смутное время, и в самые опасные для церкви годы становления молодой советской власти.
Его вот в годы революции, там я не знаю, какие-то годы, только нам не рассказывали, приходили, его взорвать хотели. Вот и народ узнал, сбежался, окружили, сказали, только с нами. Они постояли, постояли, ушли. Такое отношение к нему было.
Отец Алексей служит в этом храме почти полвека, но не перестает удивляться его святыням, потемневшим от времени образам, редчайшей деревянной скульптуре 18 века «Спаситель в темнице» и уникальному живописному прочтению откровения Иоанна Богослова.
Она здесь уже, думаю, лет 300, вот, не меньше, но 250 – это точно. Это апокалипсис называется. Это, есть такая глава, такая вот последняя глава в Библии, которую Иоанн Богослов, вот он там вот 5 лет, он после уже перед смертью был в ссылке 5 лет, и вот там ему было видение, и он его писал, апокалипсис. И вот она вот типа тоже, значит, вот страшного суда. То есть здесь вот о том, вот что будет, вот что будет, вот. Вот здесь все до конца, до новое небо, новая земля, все. Вот. Уже он, это если вот страшный суд обычно с самого начала, а это вот с того времени, вот как Новый Завет, с Нового Завета. Это вот 2000 лет, да, сейчас уже вот больше уже. Вот. И вот он все это написал. И она оказалась у нас, как она написана, какой художник, ничего не известно.
Этот образец церковной живописи еще ждет исследователей, но давно, как и сам храм, обрел своих почитателей. Городня стоит на государевой дороге из Петербурга в Москву, поэтому не случайно в самом известном произведении Радищева есть отдельная глава, посвященная этому селу. А церковь в Городне привлекала паломников и путников на протяжении столетий. И в наши дни среди ее богомольцев было и есть немало известных людей. Отец Алексей вспоминает, как любили сюда приезжать Александр Мень, Владимир Солоухин, а еще с удовольствием показывает особо памятные иконы и подарок от президента России, молившегося здесь в престольный праздник в 2005 году.
Вот у нас самое главное святыня – это престол, на котором совершается служба и все. А вот это дарохранительница. Здесь вот там ковчежик такой, и в этом ковчеге, значит, находятся запасные дары. Мы сушим все, и вот кто-то заболел, умирает, подвигают, батюшка, умирает, присестить бы. Я беру частицу отсюда, значит, все, вот, и облачаюсь, и иду там к нему, и исповедую последние минуты, может быть, его жизни, и причащаю, понимаете, потом сюда становится. Вот это дарохранительница. И вот это он ее подарил. А вот здесь вот такая бланочка, вот, ну, позолоченная, наверное, если не думаю, что золотая. И на ней написано, вот, дар президента России, вот, Евангелие. Такое древнее, ну, может быть, 17 век, вот так вот, понимаете, ну, очень хорошее. Вообще, вот. А вот эту вот икону, вот ту верхнюю, подарил Владимир Солоухин. Знаете, он собирал иконы очень много, так можно, знаете, вот сюда. И вот он, значит, и вот это, ну, эта икона была. И я как-то, ну, я у него часто бывал, мы очень с ним дружили. Он отдыхал и через воскресенье к нам обычно ездил, вот, чаек попьет, пообедает. Вот, и так, через воскресенье. И так несколько лет мы с ним очень дружили. Ну, и под конец он как-то мне, ну, не совсем там под конец, как-то говорит, Алексей Андреевич, возьми вот так эту у меня икону и повесь. У меня здесь не было, просто такая была, теперь написанная «Воскресение Христа», вот такая, ну, современная совсем, она, конечно, не подходила никак, но другой просто не было. И вот, а это вот, значит, мне, и я ее туда повесил. Это тоже, ну, 17 век это обязательно, а то, может, и больше, очень хорошая. И она вписалась так на все иконы. Вот эти иконы тоже все древние, вот это вот, на каждый месяц, вот 12 икон. Вот она там одна, по-моему, там у нас праздничные, да? Вот, а это вот эти. Это на каждый месяц, вот она есть икона. Все святые этого месяца вот на ней, понимаете? Вот, ну и вот это, а там вот Спаситель. С предстоящими, с Божьей Матерью и Иоанном Предтечей.
Состояние церкви, которая является памятником архитектуры федерального значения, не было бы таким великолепным, если бы не помощь другого знаменитого человека.
Борис Полевой вот очень много еще помог. Он, значит, он был Тверской, и он любил этот храм. Он верующий был, хороший человек. Вот. И он любил этот храм, и он, вот, он посодействовал все. И он профинансировал нас. Знаете как, интересно, государство бы деньги, конечно, дало, а денег ушло тут не более, не менее как, может, 30 миллионов вообще на всю эту реставрацию. Это очень большой деньги в то время. Это, вот, а он представителем Фонда мира был. И ему все церкви переводили деньги, понимаете? Вот наша епархия переводила 6 миллионов. Вот это я знаю, потому что я отношение к этому имел. Вот, 6 миллионов, значит, и вот он обратился в правительство, в совет по делам религии, тогда это больше они делали, и сказал, что я вот, если вы разрешите, я могу за счет Фонда мира вот ее финансировать. Ну, они согласились. Ну, он, видимо, что он был вот авторитетный, вот и все. Ну, и храм, ну, в общем-то, кто уже понимал, он заслуживал такого внимания, что, ну, и он вот стоял стул. Значит, и он сделал, и мы вот, епархия нам давала по 3 миллиона в год. 3 миллиона в год, в те деньги, все, и вот у нас лучшие специалисты Москвы вообще, вот все. И мы ее, ну, всю перетряхнули, вот до камня в основании, все переделали за эти 8 лет.
На самом деле археологические изыскания и последующая реставрация велись намного дольше. В годы Великой Отечественной войны храм был сильно поврежден и начал разрушаться. В 1966 году под руководством Бориса Альтшулера началась тщательная реставрация церкви. В 1980 году работы завершились, и храм был торжественно освящен. Свою многовековую историю церковь многократно горела и перестраивалась. В XVIII веке во время таких работ были сбиты уникальные фрески начала XV века. Но, к счастью, фресковый бой удалось обнаружить под клетью храма. И сегодня эта находка стала частью уникальной экспозиции Тверского императорского путевого дворца.
Фрески были сбиты со стен, потому что они были очень сильно пострадали от пожара. Поэтому вы видите здесь, что часть фресок, она имеет такой вот поджаренный красно-кирпичный немножечко колорит. Вот эти фрески, фресковый бой, в количестве почти 20 тысяч единиц хранения. Вот на лотках, на ведрами были вынесены из храма. Конечно, они были выброшены и за пределы храма, но тем не менее часть фресок оказалась под полом храма в связи с чем? Потому что там, когда перестраивали, там образовались, так же, как и в Спасском соборе, своды, сводчатые помещения, такие вот пространства. И в пазухах свода они были просто забиты, как строительным материалом, были забиты кусочками фресок, перемешанных со строительным мусором. И, конечно, реставраторам, которые обнаружили эти уникальные фрески, представила, конечно, необыкновенно тяжелая работа по подбору композиции из них. Оказалось, что это не безрезультатно. Несмотря на залегание этих фресок и разрозненные их детали, из 20 тысяч фрагментов были собраны 10 больших композиций. Отдельные, наиболее интересные, они вот сейчас находятся на пенопластовых плакетках, вот которые здесь расположены. Автор реконструкции Ирина Александровна Шалина. И ей же принадлежит, и потом мы посмотрим, большие развертки в попытках восстановить находящиеся композиции. Это действительно уникальное совершенно исследование, потому что Ирина Александровна, конечно, это великолепный искусствовед и очень-очень тщательный, очень дотошный исследователь. Она привлекла огромное количество материалов, связанных с Западной Европой, с Россией этого периода, и ей удалось доказать необходимость существования той или иной фрески именно на этих местах. Поэтому вот здесь представлены тоже из разных мест. Это фрагмент фигуры архидиакона из композиции причащение апостолов или, например, там причащение на престоле и отдельной композиции. Хотела обратить ваше внимание на наиболее интересный фрагмент фрески, предположительно, с изображением головы Иоанна Предтечи. Вот здесь вот. И вот это плавная мягкая линия контура, это как изображены волосы, как изображены движки на лике и глаза, все это очень коррегируется произведениями, трудами Андрея Рублева. Ну, то есть это не совершенно, конечно, неизвестно, что, например, наш тверской мастер учился в его мастерской или получил образование, но то, что он видел, то, что он шел по его стопам, это совершенно очевидно.
Люди, которые восстанавливали из разрозненных, мельчайших осколков древнего шедевра целостные детали, совершили настоящий реставраторский подвиг.
Достаточно сказать, что, например, вот эта фреска состоит из 264 фрагментов. И никто, естественно, не знал, как они прилегали друг к другу.
Сегодня в собрании Тверской областной картинной галереи есть еще 3211 разрозненных фрагментов уникальной монументальной древней живописи. И они еще ждут своих кропотливых исследователей. И чем-то эти осколки прошлого похожи на нашу историческую память, которую тоже приходится восстанавливать по крупицам.